Я вас категорически приветствую. Отбор новостей для еженедельного выпуска – задача нетривиальная. Администрацию постоянно терзают муки выбора. Обо что поговорить? Про важнейшие события российской и международной повестки или про разнообразных дебилов? И это при том, что дебилы орудуют повсюду. Плюс весеннее обострение. Ну, давай обо всем по порядку. Итак. Очень небыстро, но все-таки становится понятно, что кроме функции международной, специальная военная операция на Украине выполняет и важную внутриполитическую функцию. СВО заметно способствует очищению российских элит и даже кое-где ускоряет работу социальных лифтов. Лифты эти заработали для перспективных офицеров, успевших повоевать и на деле показавших свое умение эффективно руководить крупными коллективами. Посадки ворующих генералов, ворующих заместителей губернаторов, ворующих заместителей министров, которые многие с нескрываемым восторгом наблюдали на протяжении последнего года, в новейшей российской истории аналогов не имеют. Конечно. На нарах оказались далеко не все коррупционеры и разгильдяи, однако робкий тренд на очищение и обновление обожравшихся элитариев таки внушает некоторый оптимизм. И вот 3-го дня президент России принял отставку губернаторов сразу двух граничащих с Украиной регионов – Белгородской и Брянской областей. По собственному желанию ушел в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков, который руководил регионом 5 лет. Хотя отставка была формально добровольной, произошла она на фоне уголовного дела о строительстве фортификаций на границе с Украиной. И по этому делу проходят 2 заместителя губернатора. К самому бывшему губернатору пока что никаких претензий нет. Однако, как это мрачно шутят цепные псы самых кровавых режимов, отсутствие на вас уголовного дела – это не ваша заслуга, а наша недоработка. При этом многие наблюдали и видели, что Вячеслав Гладков был далеко не самым плохим руководителем региона. А в области коммуникаций с населением он был управленцем натурально образцовым. Что характерно, совершенно не стеснялся открыто критиковать Роскомнадзор за репрессии в отношении Телеграма, чем, как нетрудно догадаться, нажил себе немало недоброжелателей. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначили 45-летнего генерал-майора Александра Шуваева. Редкий случай, когда к кандидатуре нет никаких вопросов. Коренной белгородец, гвардеец-десантник, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине, герой России. В 2025-м прошел кадровую программу для военных «Время героев», после чего стал замгубернатора Иркутской области, где курировал взаимодействие с правоохранительными органами. Судя по биографии и послужному списку, генерал Шуваев именно тот, кто нужен прифронтовому региону. Понятное дело, губернатора делает свита, никуда в одночасье не денутся при Шуваеве ни семейственность во власти, ни конфликты региональных элит. Однако опыт командира фронтовика и доверие высшего руководства страны – ну, весьма неплохие стартовые позиции. Практически одновременно с белгородским губернатором ушел в отставку губернатор Брянский Александр Богомаз, руководивший регионом аж 11 лет. Отставку тоже приняли на фоне уголовного дела о строительстве фортификаций. В феврале был арестован бывший областной вице-губернатор Симоненко. По материалам следствия, на возведении укреплений и установке зубов дракона этот Симоненко срубил примерно 1 миллиард рублей. Ну, мы, как всегда, понимаем, что никто из подчиненных ничего не видел и ничего не знал. А правоохранительным органам и налоговой такое варьё просто неинтересно. Специалисты характеризуют бывшего губернатора Богомаза как крепкого хозяйственника, не утратившего доверия руководства. Это мы тоже понимаем. Это как обычно. Подчиненные воруют как не в себя, а начальник беспорочен, светел и чист. Причем воровали, оказывается, не гурьбой, а строго какой-то один негодяй, которого вчера назначили единственным виноватым. Ну, поэтому уходит Богомаз не в отставку, а на почетную пенсию, получает депутатский мандат в Госдуму от Татарстана. Наверное, толковый губернатор действительно не знал, что творил у него за спиной коварный и вороватый зам. Преемник Богомаза на посту губернатора – 53-летний Егор Ковальчук, бывший вице-губернатор Челябинской области, трудившийся в банковской сфере и ЖКХ. С июля 24-го Ковальчук занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики. Так что с кризисным управлением в зоне боевых действий новый глава области знаком не понаслышке. Примечательно, что оба новоиспеченных губернатора прифронтовой полосы – областные руководители новой волны. Ковальчук прошел школу губернаторов, Шуваев – выпускник программы «Время героев». Ну, как сработает ставка президента на новые кадры, это мы будем посмотреть. В любом случае, желаем новым руководителям Белгородской и Брянской областей удачи в их нелегкой работе. А тем временем Дональд Трамп в сопровождении внушительного десанта американских бизнесменов понаехал в Китайскую Народную Республику. Пекину и Вашингтону есть о чем поговорить. Тут тебе и война США с Ираном, тут и вопросы двусторонней торговли, и проблемы с нераспространением ядерного оружия, и тайваньский вопрос. В общем, есть о чем поговорить. Все давно уже привыкли к постоянным психическим припадкам главы Белого дома. Вот в прошлом году Трамп сурово угрожал Китаю торговой войной и даже пугал 100% пошлинами. А накануне визита в Поднебесную Трамп решительно заявил, что отношения двух стран становятся лучше, чем когда бы то ни было. Ну вот как такому не поверить? Вместе с Трампом в Пекин прибыли мегаворотилы американского бизнеса. Тут тебе и основатель SpaceX, и гендиректор Теслы Илон Маск, глава Apple Тим Кук, руководители Meta, Goldman Sachs, Boeing, Visa и других гигантов. Смутно помню, что кто-то из них непременно запрещен на территории Российской Федерации. Ударники капиталистического труда под звездно-полосатым флагом явно надеялись на то, что встреча Трампа и Си позволит им получить свободный доступ к китайскому рынку. Стремительно свалившийся в пике на фоне серии скандалов Boeing, например, мечтает о контракте на продажу в Китай аж 500 самолетов. Visa и MasterCard спят и видят, как бы просочиться на китайский рынок платежных систем, где почему-то не особо жалуют западных конкурентов. Кстати, абсолютно правильно делают, как показала российская практика 2022 года. Хорошо вам, ё-моё, у вас в деревне всё своё. Всё должно быть своё. Из западных козлов в свой огород запускать не следует. Ну а в торговле с Китаем у США на данный момент образовался огромный дефицит. Больше 200 миллиардов долларов в год. Вашингтону позарез надо, чтобы Пекин подписался на какую-нибудь крупную закупку американских товаров. Ну, тех же Боингов, например. Или прикупил бы американской сои. От закупок сои вообще-то зависят голоса в крупных сельскохозяйственных штатах. И это при демократии не шутка. Однако у китайцев есть свобода выбора и есть рычаг давления на Трампа. Например, вот сою они спокойно закупают в Бразилии. Кстати, это партнер по БРИКС. А соя из США китайцам не особо интересна. Ну а при таком раскладе они могут оставить Трампа с рыжим носом. И это в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Еще одна острая тема для встречи – редкоземельные ресурсы, по которым Китай вообще является глобальным монополистом. Редкоземы Пекин тоже уверенно используют как рычаг для давления на любителей выкрикивать угрозы. КНР, к примеру, может легко ввести новые правила лицензирования поставок, которые потребуют массы дополнительных согласований и разрешений. И вот тогда на заводах NVIDIA и Tesla тупо встанет все производство. Ну, в общем, есть о чем предметно поговорить. А вот для Китая самым важным на встрече был вопрос Тайваня. И по данному вопросу председатель Си легко переиграл своего американского визави. Во-первых, Си Цзиньпин выиграл поединок рукопожатий, дал Трампу краба, и Си тут же положил свою руку сверху. И как Трамп не пытался перевернуть руки и поменять их местами, китаец этого не допустил. Потом Трамп пытался притянуть партнера к себе, Си и тут не двинулся с места. Ну и сразу после такой убедительной победы Си нанес Трампу еще один жестокий удар. Си Цзиньпин фактически предъявил ультиматум по поводу Тайваня и заявил, что Китай решительно намерен интегрировать мятежный остров в состав материкового Китая. Си Цзиньпин пояснил, что Китай больше не намерен откладывать возвращение Тайваня в родную гавань и недвусмысленно пригрозил Соединенным Штатам последствиями за возможное вмешательство. Если данный вопрос будет урегулирован надлежащим образом, отношения между двумя странами останутся в целом стабильными. Если же вопрос не получит должного разрешения, страны столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасное положение, заявил председатель КНР, назвав несовместимыми независимость Тайваня и мир в регионе. С точки зрения дипломатии сценарий был продуман просто безупречно. То, что Трамп тут же не развернулся и не улетел в ответ на прямую и недвусмысленную угрозу, а продолжил визит, вот это фактически означало стратегическую победу Си. А вот по иранскому вопросу, ну, судя по всему, Пекин согласился помочь Вашингтону, то есть убедить Тегеран пойти на сделку с Трампом и немножко отступить от суровых максималистских позиций. По итогам двухчасовой встречи лидеров Белый дом официально заявил, что Трамп и Си согласились, Армузский пролив должен оставаться открытым. Председатель Си четко обозначил несогласие Китая с милитаризацией пролива и любыми попытками взимать плату за его использование, заявили в Белом доме. И еще отметили, что лидер Китая выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, ну, дабы снизить зависимость Пекина от поставок с Ближнего Востока. Ну а в целом визит Трампа в КНР дал мировому сообществу своеобразный, но понятный всем сигнал. США окончательно прощаются со статусом гегемона мировой политики. У американцев больше нет возможности использовать дипломатию канонерок, нет возможности злоупотреблять долларовой системой или шантажировать другие страны доступом к американскому рынку. Иран наглядно продемонстрировал, на каком месте он вертел американские армию и флот. Попытка запретить расчеты в долларах политическим противникам сегодня ударит по самим США. При том, что США стремительно теряют позиции мирового финансового центра. Ну, противники Вашингтона тупо перейдут на юань или на расчеты в национальных валютах. А это станет очень большим гвоздем в крышку гроба гегемонии американского доллара. Так что мы видим, как сегодня США уже вынуждены торговаться, просить, убеждать и даже изыскивать компромиссы. Внимательно присмотрим за развитием событий. Если Китай действительно двинет на Тайвань, США, завязшие в Персидском заливе, вряд ли смогут этому помешать. Ну а в городе Тайбэй ответственные граждане уже истово молятся и лихорадочно курят сигарету за сигаретой, пытаясь таким образом унять дрожь в коленках и обуздать спазмы и конвульсии в сфинктерах. Ну а если не курят и не молятся, то им следовало бы этим заняться. С приходом Трампа в Белый дом в России забрезжила робкая надежда. Надежда на то, что американский президент, твердо заявивший о намерении завершить российско-украинский конфликт, способен вдохнуть в переговорный процесс новую жизнь. Однако ни спецпосланник Трампа Витьков, ни зятек президента Джаред Кушнер так и не могут похвастать успехами на переговорном треке. Их неудачи объясняют как отмороженностью киевских нацистов, так и кознями со стороны Европы. Потому что Европа намерена продолжать войну руками бандеровцев до последнего хохла. И вот, в России решили немножко подтолкнуть буксующий процесс мирных переговоров по Украине. Президент Путин предложил на роль главного переговорщика от Европы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Шрёдер – это, пожалуй, последний адекватный политик на посту главы германского правительства. Плюс пользуется высоким доверием в Москве. Именно поэтому предложение российского президента вызвало в европейских столицах яростное бурление тамошних говн. Если бы мы дали России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро, заявил главный мудрец дипломатии всего ЕС Кая Каллас. Представители стран-членов немедленно выразили схожие настроения. Пресс-секретарь правительства Германии, матерый русофоб Штефан Корнелиус тут же дал понять, что о Шрёдере не может быть и речи. Ну а посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил: «Тот, кто годами представлял интересы России в Германии, не имеет ни моральной, ни политической легитимности выступать сегодня в качестве посредника». С нацистами спорить невозможно. Со стороны нацистов переговоры должны возглавлять только нацисты. Тем не менее, в Германии тут же принялись обсуждать, кого бы это Берлин мог назначить в переговорную группу вместо Шрёдера. И тут же обозначились, минимум три кандидатуры. Во-первых, это бундеспрезидент Франк-Вальтер Штайнмайер. С одной стороны, много лет занимая пост министра иностранных дел, нынешний глава немецкого государства лично знаком и с Путиным, и с Зеленским. Он даже плотно занимался вопросами Донбасса и был автором формулы Штайнмайера об особом статусе Донбасса до проведения там всеобщих выборов под международным контролем, на которых и должна была решиться судьба региона. Когда-то давно Штайнмайер действительно был политиком адекватным. Например, через 2 года после включения Крыма в состав России Штайнмайер, будучи главой германского МИДа, предостерег НАТО от дальнейшего нагнетания обстановки громким бряцанием саблями и военной риторикой. Однако после начала СВО политик, которого к тому моменту уже избрали федеральным президентом, резко переобулся и начал отважно критиковать Москву. И даже в апреле 2022 года отправился в Киев, где практически публично вылизывал ягодицы Зеленскому и публично драл остатки шерсти на своей башке, сознаваясь в прошлых грехах. Так что данная кандидатура в Москве будет воспринята скептически. Во-вторых, заговорили про бывшего канцлера Ангелу Меркель. С точки зрения укронацистов она слишком промосковская. Меркель хорошо знакома с Владимиром Путиным и даже говорит по-русски. Как и Шрёдер и Штайнмайер, Меркель в прошлом поддерживала традиционную политику Германии в отношении России, в первую очередь сосредоточившись на вопросах взаимовыгодных торговых отношений Москвы и Берлина. Вот именно поэтому на нее угрюмо смотрят не только из Киева, но и из Варшавы, а также из прибалтийских столиц. Ну а российские граждане неплохо помнят, как гражданка Меркель как-то в декабре 2022 года дала интервью газете Die Zeit, в котором призналась, что Минские соглашения, под которыми стоит ее подпись, исполняли ровно одну функцию. Они были нужны для того, чтобы дать Украине передышку и позволить Западу как следует накачать Украину оружием для войны с Россией. Что все мы, собственно, потом и наблюдали. Ну и хотелось бы узнать, кто ж тебе после такого на очередных переговорах поверит? А еще в Германии рассматривают кандидатуру бывшего федерального президента Йоахима Гаука. В Киеве данного персонажа встретят с восторгом. Дело в том, что папаша Гаука – матерый нацист. Папа гитлеровец на войне попал в советский плен. Несколько лет отсидел в исправительных лагерях, а сынок нациста Гаук, ну, очевидно, опираясь на богатый папин жизненный опыт, неоднократно уравнивал коммунизм и фашизм. Это ведь для Европы одно и то же. И призывал Россию покаяться за преступное советское прошлое. Ну и нашим антисоветчикам такие граждане, безусловно, тоже очень нравятся. Еще один возможный кандидат – бывший глава германского МИДа Йошка Фишер. Этот запомнился тем, что за годы своей непростой жизни несколько раз менял свои политические позиции на противоположные. Вступив в должность как антиамериканец, он по ходу первой же поездки в Вашингтон стал ярым трансатлантистом. Будучи в юности членом левацких радикальных объединений, выступавших в поддержку Палестины, в последние годы Фишер безоговорочно и решительно поддерживает Израиль. К тому же, будучи членом партии якобы миролюбивых зеленых, Фишер в свое время активно поддерживал участие Германии в бомбардировках Югославии. Короче, мы наблюдаем изрядную картину западного политикума. Сплошные предатели, потомки нацистов и специалисты по политическому переобуванию. Увы, других кандидатов в переговорщики по Украине сегодня в Германии нет. К мигрантам в России, да и не только в России, многие граждане относятся крайне скептически. Ну, положа руку на сердце, у такого отношения есть серьезные основания. Малообразованные граждане, едва говорящие по-русски, но твердо уверенные в том, что Россия им по жизни обязана, среди мигрантов действительно есть. Есть и всяческое агрессивное быдло, вчера спустившееся с гор и норовящее устанавливать в России свои порядки. Много среди них любителей шариата, масса исламских радикалов, есть и откровенные уголовники, которых почему-то не очень активно тормозят на границе. Однако есть в России совсем другие мигранты. Вот, например, Мануэл Нельсон Томаш, по специальности хирург, прибыл в Россию из Анголы. В настоящий момент Томаш служит по контракту военным врачом в 752-й медицинской роте в ЛНР. За время войны, спасая жизни российских солдат, Томаш провел 8 тысяч операций различной сложности. У Томаша 4 детей. Томаш, приготовься, православный. Прекрасно владеет русским языком. Безо всяких сомнений является специалистом высочайшей квалификации. Плюс есть у Мануэла еще одно несомненное достоинство, которым обладает далеко не каждый россиянин. Он не только служил в российской армии, он еще и проливал кровь за нашу страну.
Ну вот если француз какой, ну или немец, русский язык выучит и здесь жить захочет. Что, он теперь русский, что ли?
Поглядим, как этот француз вместе с нами фашиста бить будет. Может, и станет.
Назвать такого человека соотечественником, ну, для любого адекватного россиянина – настоящая честь. Вот хотелось бы, чтобы в России было побольше таких новых граждан, как Мануэл Нельсон Томаш. И чтобы именно им отдавали предпочтение при раздаче российских паспортов и выделении семейных льгот. А вовсе не тем, кто прибыл в Россию беспредельничать, заниматься уголовщиной и работать в черную без уплаты налогов, попутно умело нагружая щедрую российскую социальную систему. Любопытная закономерность. В последнее время среди малолетних дебилов и великовозрастных дегенератов все чаще попадаются граждане с украинским бэкграундом. Связано ли это как-то с расцветом бандеровского нацизма на постмайданной Украине и странах Запада? Вопрос, полагаю, риторический. Факт остается фактом. 3-го дня на Гавайском острове отметился 37-летний украинец из Сиэтла, некий Игорь Литвинчук. Данный дебил прославился тем, что метнул каменюку в гавайского тюленя-монаха. Тюлень редкий, данный вид находится под угрозой исчезновения. Тюлень оказался женского рода по кличке Лани. Она крайне популярна среди местных гавайских жителей. Тюлениха сбежала от пожара 23-го года, но немного погодя вернулась в город Лахайна. Мы ему сказали, что вызвали полицию, а он рассмеялся и ответил: «Да мне плевать, штрафуйте, говорит, меня, я богатый». Вот так сказал и ушел. Рассказала местная женщина, заснявшая выходку дебила на видео. Возмездие настигло дегенерата гораздо раньше, чем подтянулась американская Фемида. Неравнодушный гавайец не стал дожидаться полиции. Местный догнал Литвинчука и как следует его отмудохал. А дерзкий хозяин жизни не смог оказать гавайцу никакого сопротивления. Только с воем убегал и прикрывал ручонками свою тупую башку.
И власти Гавайев не стали наказывать защитника природы за самосуд. Как раз наоборот, ему тут же вручили официальную награду. А тупорылый Литвинчук спешно улетел на материковую часть США. А там его быстренько выщемили и по решению суда заарестовали. Штрафы за нанесение вреда тюленям-монахам могут превышать 35 тысяч долларов. И если дегенерату выпишут такой роскошный штраф, это будет неплохая добавка к разбитой дегенератской роже. То, что российские либеральные шизофреники, вставшие на лыжи сразу после начала СВО, в абсолютном большинстве состоят из беспринципных тварей, готовых на любую подлость и предательство, это ни для кого не секрет. Но как только после их очередной выходки кто-то вдруг подумает, что ниже уже некуда, российская либеральная интеллигенция тут же пробивает очередное дно. В сентябре 2023 года известный режиссер Александр Сокуров пришел на заседание суда в Петербурге. Пришел, чтобы поддержать молодую художницу, поэтессу, музыкантку и лесбиянку Александру Скочеленко. Лесбиянку Скочеленко в тот раз обвиняли в распространении фейков о российской армии. Это потому, что она их распространяла. Александр Сокуров, ну, как это у нас заведено, персонаж не от мира сего.
В свое время гражданин Сокуров обращался лично к президенту с предложением проявить милосердие к украинскому террористу Олегу Сенцову, которого изловили с 8 килограммами тротила при подготовке теракта в Крыму. Ты уже спросишь, на каком основании? А на основании того, что Сенцов тоже якобы режиссер.
Мне стыдно, что мы до сих пор не можем решить эту проблему. Умоляю вас.
Ну, террориста Сенцова тогда определили в лагеря на 20 лет. Потом обменяли на нашего пленного, и по возвращении на Украину Сенцов тут же вступил в стройные ряды бандеровской армии и начал убивать русских. Нетрудно догадаться, что Сокуров у нас не один такой милосердный. Вместе с ним в защиту террориста Сенцова выступили такие именитые режиссеры, как Владимир Кот, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко, Аскольд Куров, Андрей Звягинцев. Вот в рамках цеховой солидарности готовы вписаться за любого дегенерата, который лично им представляется человеком искусства. Повторяю, в защиту террориста, которого арестовали с мешком тротила.
Никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся фактически к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан.
Но вернемся к Скочеленке. Скочеленко, за которую так активно заступался Сокуров, по приговору российского суда отхватила 7 лет лишения свободы и отправилась отбывать срок. Ну а в августе 2024-го ее включили в список на масштабный обмен заключенными с Западом. В результате чего эту Скочеленку из лагеря выпустили, и она тут же улетела в Германию. И вот, не прошло и пары лет, как Александра Скочеленко вместе с известным галеристом Маратом Гельманом, вместе с Надеждой Толоконниковой, временно вытащивший курицу, известно откуда. Так вот, Скочеленко вместе с другими иноагентами подписалась под письмом. Под письмом в адрес руководства Венецианского биеннале. В этом письме они требовали не допускать на фестиваль члена российской делегации Александра Сокурова. Вот такая она, российская либеральная интеллигенция. Ни принципов, ни совести, ни даже обычной человеческой благодарности. Ну, хорошо хоть просто письмо подписала, а не приволокла мешок с тротилом под дверь. А на сегодня все.